Глава 7. «Отец предупреждал вас всех! Черт бы побрал вашу слепоту!» — выругался Горд, отвернувшись от окна и проталкиваясь между торговцами. «Толпу мы видели и раньше», — резко возразил Строн. «И ты знаешь, что толпа никогда не собирается сама по себе. Это делается исключительно по приказу мандаринов». «Да, но только не такая», — буркнул Брок. «Всему этому отыщется какое-нибудь самое простое объяснение. Пока нам не о чем беспокоиться». Площадь внизу напоминала потревоженный муравейник. Некоторые из китайцев держали в руках фонари, другие — факелы, несколько человек пришли с оружием, и все они в один голос что-то кричали. «Этих пакостников там должно быть 2 или 3 тысячи!» — проворчал Брок, потом крикнул. «Эй, Вольфганг! Что орут эти дьяволоязычники? Смерть заморским дьяволам!» «Подумать только, какая наглость!» — воскликнул Роуч, маленький, похожий на нахохлившегося воробья человечек, сжимавший мушкет, который был выше его самого. Маус повернул голову и снова посмотрел на толпу. Сердце его тревожно стучало, рубашка взмокла. «Это ли время твое, Господи, время твоего беспримерного мученичества? Я пойду и поговорю с ними. Обращусь к ним с проповедью», — хрипло произнес он, всей душой желая покоя, который сулила ему эта жертва, и одновременно ужасаясь ей. «Достойнейшая мысль, мистер Маус», — часто кивая, сказал Румаджи. Его черные глаза беспокойно косили то на Мауса, то на толпу. «Они не могут не прислушаться к словам человека, наделенного таким даром убеждения». Строн заметил капли пота на лице Мауса, его смертельную бледность, и перехватил его у двери. «Никуда вы не пойдете. Время пришло, Тайпен. Вам не купить спасение такой дешевой ценой». «Кто вы такой, чтобы судить об этом?» Маус попытался протиснуться в дверь, но Строн не дал ему пройти. «Я хотел сказать, что путь к спасению долог и исполнен страданий», — мягко проговорил он. Дважды раньше замечал он у Мауса такую странность. Перед схваткой с пиратами и потом во время схватки. Маус бросал оружие и шел навстречу противнику, охваченный религиозным экстазом и открытый ища смерти. «Это очень долгий путь. Мир, мир Господа Бога нашего! Тяжело обрести», — пробормотал Маус. Слова застревали у него в горле. Он радовался, что его остановили, и ненавидел себя за эту радость. «Я просто хотел...» «Совершенно верно. Я и сам все знаю про спасение», — вмешался в разговор Мастерсон. Он сложил ладони перед грудью и умильно смотрел на них. «Господи, защити нас от этих чертовых язычников! Я целиком с вами согласен, Тайпен. Черт бы побрал весь этот шум! Ну...» Маус усилием воли взял себя в руки. Ему казалось, что он голым стоит перед Строном, который опять смог заглянуть в самую глубину его души. «Вы правы, да, правы. В конце концов, если мы вас лишимся, кто останется проповедовать Слово Божие?» — добавил Строн, решив про себя не спускать с Мауса глаз, если дело дойдет до стычки. «Абсолютно правильно», — согласился Мастерсон, сморкаясь в горсть. «Какой смысл бросать ценного христианина на растерзание волкам? Эта чертова шайка разбойников довела себя до бешенства. Да и не в настроении сейчас выслушивать проповеди. Господи, защити нас! Дьявольщина, Тайпен, ведь я же говорил вам, что будет нападение! Как бы не так! Ни черта ты не говорил!» — отозвался Роуч с другого конца комнаты. «А кто, дьявол, тебя растряси, спрашивал твоего мнения, клянусь Господом, когда мы тут спокойно беседуем с Тайпеном и преподобным Маусом?» — крикнул в ответ Мастерсон. Он повернулся к Маусу. «Почему вам не прочесть молитву за всех нас, а? Мы ведь, в конце концов, христиане, клянусь Богом!» Он ринулся к окну, расталкивая торговцев. «Что, уже нельзя человеку и посмотреть, что тут происходит?» Маус вытер пот со лба. «Господь Вседержитель и Благословенный Иисус, единственный Сын Твой, которого Ты зачал в благости Своей, ниспошли мне мир, ниспошли мне учеников и миссионеров, чтобы я мог сложить с себя ношу свою, и прибуди благословен за то, что послал мне Тайпена, который совесть моя и видит меня таким, каков я есть. Спасибо, Тайпен. Дверь распахнулась, и в комнату ввалились еще торговцы, все при оружии. «Какого дьявола? Что тут творится? Что случилось? Никто не знает!» — ответил Роуч. «В один момент все было тихо, потом ни с того ни с сего они вдруг стали прибывать. Бьюсь об заклад, нам никогда больше не увидеть несчастного старину Эликсона. Бедный чертяка. Наверное, уже лежит где-нибудь с перерезанным горлом», — произнес Мастерсон со зловещим видом, ковыряясь в запале своего мушкета. «Сегодня ночью мы все умрем в своих постелях». «О, ради всего святого, заткнешься ли ты, наконец?» — взмолился Роуч. «Ты сегодня прям не дать не взять провозвестник благости и утешения». Вивиан, бокообразный торговец, сердито посмотрел на Мастерсона. «Почему бы тебе не помочиться в шляпу?» Раздался взрыв хохота. Когда он утих, Горд стал плечом прокладывать себе дорогу к двери. «Я возьму своих ребят, и мы разнесем их всех к чертовой матери!» «Нет!» Возглас Строна щелкнул, как удар бича. В комнате воцарилась тишина. «Они пока что не причинили нам никакого вреда. В чем дело, Горд? Ты испугался кучки людей, кричащих проклятия в твой адрес?» Горд покраснел и двинулся к Строну, но Брок встал у него на дороге. «Ступай вниз», — приказал он. «Будешь охранять парк. Снесешь башку первому же китайцу, который вздумает туда сунуться». Горд с видимым усилием обуздал свой гнев и вышел. Все опять разом заговорили. «И хорошо это! Так цепляться к парню, Дирк!» Брок налил себе кружку пива и выпил ее большими глотками. «Он мог запросто подарить тебе твою ж голову! Может быть. А может быть, получил бы урок хороших манер».
«Извините, мистер Строн», — прервал его Румаджи, чьи взвинченные нервы заставили его забыть о вежливости. «А у задней двери есть охрана?»
«Да, три моих человека. Они сумеют справиться с целой армией этого отребья». Среди торговцев вспыхнул горячий спор, и затем Роуч сказал.
«Я согласен с Гортом. По-моему, нам нужно немедленно пробиваться отсюда.
Мы так и сделаем». «Если возникнет надобность», — спокойно ответил Строн. «Согласен», — поддержал его Брок. «Делать это сейчас значило бы напрашиваться на неприятности. Будем ждать и нести охрану, пока не расцветет. Может, к этому времени их уже и след простынет.
А если нет? А? Что тогда, хотел бы я знать?
Тогда мы сделаем им большое кровопускание. Я тайком переправил трех ребят на нашу лорку, и они вывели ее на середину реки с 10-фунтовкой на борту!» Строн рассмеялся. «Я думаю, мистер Брок заслуживает вотума доверия за свою предусмотрительность!»
«Клянусь богом, мистер Брок! Это вы здорово придумали!» — воскликнул Мастерсон. «Ура! В честь мистера Брока!» — грохнуло троекратное гип-гип-ура, и Брок довольно ухмыльнулся.
«Благодарствуйте, ребятки! Ну, а теперь лучше всего немного поспать! Тут нам как будто ничего не грозит. Коттен Химмель, смотрите!» Маус, вытаращив глаза, показывал рукой в окно.
Под звуки гонгов и барабанов с Хок-стрит на площадь вливалась процессия с фонарями. Впереди шли знаменосцы и цепами прокладывали дорогу в плотной толпе. Во главе процессии шествовал неимоверно толстый человек в богатых одеждах, но босой и с непокрытой головой. Он едва переставлял ноги под весом опутывавших его цепей.
«Смерть Господня!» — вырвалось у Строна. «Это же Тисен!»
Процессия приблизилась к центру площади и здесь остановилась. В ней шли все купцы Кахонга, за исключением Дзинкуа. У всех с шапочек были спороты церемониальные пуговицы, свидетельствовавшие об их ранге, и все они дрожали и пошатывались.
В толпе раздались издевательские выкрики и свист. Тогда начальник знаменосцев, высокий чернобородый воин, ударил в огромный гонг, и толпа опять утихла. На площадь внесли открытый паланкин, впереди и позади него ехали конные знаменосцы. В паланкине, в полном церемониальном сиралом облачении, восседал Хип-Яхо, императорский Хоппа. Это был приземистый толстый маньчжурский мандарин, почти без шеи. В руке он держал императорский веер слоновой кости, инкрустированный нефритом, символ своей должности. Паланкин Хоппо поставили в центре площади,
И начальник знаменосцев что-то громко прокричал. Каждый человек на площади пал на колени и трижды коснулся лбом земли. Потом все поднялись на ноги. Хоппа развернул свиток и при свете фонаря, который держал один из стражников, начал читать высоким голосом.
«Что он говорит?» — спросил Брок у Мауса.
«Посмотрите-ка! Он бедняга Хао-Ква!» — сказал Мастерсон со смешком. «Здорово же его трясет! Прямо как...»
«Пожалуйста, тише! Я ничего не слышу! Хайн!» — попросил Маус. Он высунулся из окна. Все замолчали, прислушиваясь.
«Это императорский указ», — быстро заговорил Маус. «И изменник Тисен, наш бывший родственник, подлежит немедленному закованию в цепи и отправке в нашу столицу, как приговоренный к смерти...»
«Я не слышу, Хайн!
Подождите минутку. Позорный договор, именуемый соглашением Чуаньби, который он подписал без нашего повеления, аннулируется. Варварам приказывается немедленно покинуть пределы нашей империи, оставить Кантон и Гонконг под страхом немедленной и мучительной смерти, и...»
«Я прямо ушам своим не верю», — усмехнулся Роуч.
«Заткнись! Как Вольфганг может расслышать что-нибудь?»
Маус напряженно вслушивался в жуткий высокий голос, прорезавший гнетущую тишину на площади.
«Нам приказано убираться», — перевел он. «И мы должны возместить весь ущерб, нанесенный стране по нашей вине. Никакой торговли, кроме как по 8 правилам. Королеве Виктории приказано прибыть в Кантон в трауре. Что-то вроде того, что за наши головы назначена награда. И, как знак нашего неудовольствия, преступник Тисен будет подвергнут публичному бичеванию, и все его имущество конфискуется. Да убоится этого всякий и дрожа подчинится».
Начальник знаменосцев приблизился к Тисену и показал кнутом на землю. Тисен, белый как мел, опустился на колени, а начальник знаменосцев поднял руку и обрушил кнут на его спину. Потом еще, еще и еще. Вся площадь замерла в молчании. Был слышен лишь свист рассекающего воздух бича. Тисен повалился вперед, лицом вниз, а знаменосец все продолжал хлестать его.
«Я не могу в это поверить», — проговорил Мастерсон.
«Это невозможно», — сказал Маус.
«Если они способны сделать такое с Тисеном, клянусь распятием, они перережут всех нас».
«Чепуха! Мы можем захватить весь Китай, когда только пожелаем!»
Брок захохотал.
«Что тут смешного, Хайн?»
— нетерпеливо спросил Маус.
«Это означает, что у нас опять война на носу», — ответил Брок. «А я так скажу. Вот и хорошо!» — он с издевкой посмотрел на Строна.
«Ведь я говорил тебе, парень, вот куда завело нас свое желание заключать с отребьем договоры помягче!»
«Это какая-то хитрость», — спокойно возразил Строн. Но внутри он был не менее их потрясен тем, что сейчас происходило на площади. Тисен — самый богатый человек в Китае. Императору просто понадобился мальчик для битья, козел отпущения, ну и, конечно, богатство Тисена.
«Это вопрос лица. Император просто сохраняет свое лицо».
«Катись ты к черту со своим лицом, парень!» Брок уже не смеялся. «Вот оно уж где сидит, твое лицо! Договору конец, торговле конец, Гонконгу конец, тебе самому конец, а ты все тут разглагольствуешь о каком-то лице!»
«Ты ошибаешься, Тайлер.
Гонконг только начинается», — сказал Строн. «Многое еще только-только начинается».
«Верно! Война, к примеру, разрази меня гром!
А если и будет война, где ты отыщешь базу для нашего флота? Макао нас не спасет, как никогда не спасал. Это часть материка, и китайцы могут захватить город в любой момент. Но наш остров — другое дело, клянусь Господом. До него им не добраться, пока там стоит наш флот. Я готов согласиться, что без Гонконга нам действительно конец. Что без него мы не сможем снарядить экспедицию на север. Никогда. Не сможем защитить те порты и поселения на материке, которые появятся у нас в будущем. Слышишь, Тайлер? Гонконг — это ключ к Китаю. Без Гонконга мы связаны по рукам и ногам.
Клянусь создателем, я и сам знаю, что нам нужен остров-крепость!»
Голос Брока загремел, перекрывая одобрительный гул, которым были встречены слова Строна.
«Я просто говорю, что Гонконг Единственное место. Цюшан лучше.
Ты никогда не сможешь защищать Цюшан так же успешно, как Гонконг, — с торжеством возразил Строн, понимая, что и для Брока нет пути назад, как не был его ни для кого из них.
Это голая проклятая скала, как ты его называешь, заключает в себе все твое чертово будущее.
— Может, да.
— А может, и нет,
— угрюмо ответил Брок. — Поживем, увидим. Но вот уж тебя-то Гонконг ничем не порадует. Круглый холм будет моим, а тебе придет конец.
— Не будь так самоуверен, — Строн повернулся и посмотрел на площадь. Кнут по-прежнему поднимался и опускался. Ему стало жаль Тисена, угодившего в ловушку, которую он не мог ни избежать, ни предвидеть. Он не искал должности императорского представителя. Ему приказали занять ее. Он оказался жертвой эпохи, в которой жил. Так же, как и сам Струан, и Лонгстаф, и Брок, и Хоппо, и все торговцы стали безвольными пешками в игре обстоятельств. Теперь, когда сделан первый ход. Дальнейшее было столь же неотвратимо, как удар бича. Кантон, как и раньше, подвергнется нападению. Сначала англичане захватят укрепления на подступах к городу, после чего станут просто угрожать ему. Брать город штурмом не придется, потому что кантон сначала заплатит выкуп. Потом летом, когда установится ветер, вновь на север, к устью и причалам реки Пэйхэ, и вновь император, беспомощный в тисках обстоятельств, как и все остальные, немедленно запросит мира. Договор останется, потому что он справедлив. Потом пройдут годы, и китайцы по своей воле откроют порты на материке, увидев, что британцам есть что предложить им — закон, правый суд, неприкосновенность собственности, свободу. «Ибо простые китайцы хотят того же, чего хотим мы», — думал он, — «и нет между нами никакой разницы». Почему же нам не трудиться всем вместе ради общего блага? Может быть, со временем мы поможем китайцам выбросить из страны этих варваров-маньчжуров? Именно так все и произойдет, если будет существовать такой разумный договор, как сейчас, и если у нас достанет терпения играть с китайцами по китайским правилам и с китайской неторопливостью. Ведь здесь измеряют время не днями и не годами, но поколениями. А пока что мы сможем торговать в ожидании грядущих перемен. Без торговли мир станет тем, чем был когда-то адом, где властвовали сильная рука и тяжелая плеть. Кроткие никогда не унаследуют землю. Да. Однако закон, по крайней мере, может защитить их и позволит им прожить свою жизнь так, как они хотят. Когда Тисен получил 100 ударов, знаменосцы подняли его. Кровь струилась по его лицу и шее. Одеяние на спине превратилось в кровавые лохмотья. Толпа кричала и улюлюкала. Знаменосец ударил в гонг, но толпа продолжала неистовствовать. И тогда солдаты врезались в нее, рассыпая направо и налево град ударов. Раздались вопли. Толпа отшатнулась и замерла в молчании. Хоппо повелительным жестом указал на парк. Паланкин подняли, и знаменосцы двинулись впереди него, щелкая кнутами и расчищая дорогу в направлении торговцев. — Пошли, — сказал Строн Маусу и Броку. — Остальные пусть приготовятся на случай нападения. Он выбежал в парк, Маус и Брок следовали за ним по пятам. — Ты что, умом тронулся? — спросил Брок на ходу. — Нет. Они напряженно наблюдали, как толпа раздвинулась, и у ворот парка появились знаменосцы. Хоппо остался сидеть в паланкине, с высокомерным видом прокричав что-то в их сторону. — Он приказывает вам подойти и взять копию указа, мистер Строн, — перевел Маус. — Скажи ему, что мы не одеты в подобающие случаю одежды. Такое важное дело требует большой торжественности. Нужно придать ему величие и достоинство, которого оно заслуживает. На лице Хоппо появилось озадаченное выражение. Через секунду он заговорил снова.
Он говорит, варвары не имеют торжественных обычаев и не заслуживают даже презрения. Однако Сын Неба простирает свою милость на всех, кто трепещет перед ним. Депутация должна прибыть в мой дворец сегодня утром в час змеи.
— Сколько это будет по-нашему, дьявол его побери? — спросил Брок.
— 7 утра, — пояснил Маус.
— Мы не собираемся совать голову в вонючий капкан. Скажи ему, пусть проваливает к черту!
— Скажи ему, — начал Строн, — что в соответствии с 8 правилами нам не разрешается лично встречаться с высоким Хоппо, но мы должны получать документы через Кохонг здесь, в поселении. Час змеи не дает нам достаточно времени.
Он поднял голову. Небо начинало бледнеть на востоке.
— Когда будет 11 часов ночи?
— В час крысы, — ответил Маус.
— Скажи ему, что мы примем документ от Кохонга здесь, в поселении с должной церемонией, в час крысы. Завтра вечером.
— Должная церемония, ты ловко вернул, Дирк, — одобрил Брок. — Времени будет достаточно, чтобы приготовить им приветствие по всей форме.
Маус выслушал ответ Хоппо. — Он говорит, что Кохонг доставит указ в час змеи. Это 9 часов утра сегодня. И все британские варвары должны покинуть поселение к часу овцы. Это час пополудни. Сегодня же.
Скажи ему, что до часа пополудни осталось слишком мало времени. В час овцы завтра.
Он говорит, что мы должны уйти в 3 часа дня сегодня. Это час обезьяны. И что до этого времени нам ничего не грозит, и мы можем уехать беспрепятственно. «Скажи ему в час обезьяны завтра!»
Хоп ответил Маусу и выкрикнул приказ. Паланкин тут же подняли, и процессия стала выстраиваться в том же порядке, в каком прибыла на площадь.
«Он сказал, что мы должны уйти сегодня, в час обезьяны, в 3 часа дня сегодня.
Передай ему, чтобы шел в ад!» —
в бешенстве крикнул Строн. Процессия уже направлялась к Хок-стрит. Один из знаменосцев толчком поставил Тисена позади паланкина и принялся подгонять его плетью, когда тот, тяжело волоча ноги, двинулся вслед за ним. Еще больше солдат навалилось на толпу, которая начала быстро редеть. Оставшиеся на площади знаменосцы разделились на 2 отряда. Один придвинулся ближе к фактории, отрезав ее от Хок-стрит, другой расположился к западу от нее. Фактория оказалась окруженный.
«Почему ты так настаивал на отсрочке?» — спросил Брок.
«Обычный прием приведения переговоров».
«Ты прекрасно знаешь. После того, что случилось с Тисеном, добиваться отсрочки значит добиваться большего, чем стоит жизнь Хоппо. Что такого важного заключается в том, чтобы переночевать здесь еще одну ночь, а? Большинство из нас все равно собирались уезжать сегодня, чтобы успеть на распродажу».
«Господи, всеблагой и милосердный!» — мысленно взывал Строн, понимая, что Брок прав. «Как я теперь смогу дождаться лодки с серебром?»
«О!»
— настаивал Брок. «Нет никакой причины».
«Что ты темнишь, парень?» —
покачал головой Брок, входя в дверь фактории. Ровно в час змеи, под гром барабанов и гонгов, купцы Кохонга в полном составе появились на площади в сопровождении 50 знаменосцев. Оставленные для охраны площади солдаты пропустили их и снова сомкнули ряды. Дзинкуа отсутствовал и на этот раз. Но Хаокуа, его сын и ведущий купец Кохонга, был на месте. Хаокуа, круглый человечек средних лет, всегда улыбался. Но сегодня на его покрытом потом лице не было и тени улыбки. Он так дрожал от ужаса, что едва не уронил аккуратно свернутый императорский указ, перевязанный алой лентой. Остальные купцы выглядели напуганными не меньше его. Строн и Брок ожидали их в парке. Они надели свои лучшие сюртуки, белые галстуки и цилиндры. Строн был свежевыбрит, а Брок дал расчесать свою бороду. Оба вставили в петлицу по яркому цветку. Они сознавали, что эта церемония поднимала их престиж и заставляла Хоппо терять лицо.
«Все правильно, ребята», — с хриплым смехом говорил Брок часом раньше. «Строн и я, мы выйдем и заберем у них этот чертов указ, если мы не отнесемся к этому с подобающей серьезностью. Они еще чего доброго возьмут да и поджарят нас, как крыс в крысоловке, не дожидаясь назначенного ими же часа. С них станется. Поэтому сделайте все в точности, как сказал Строн».
Купцы и сопровождающие их солдаты остановились у ворот. Маус открыл их, и Строн и Брок подошли и встали в проходе. Знаменосцы впились в них взглядами. Строна и Брока не покидало мрачное сознание того, что за их головы все еще назначена награда. Но страха они не испытывали, зная, что сейчас их прикрывают десятки ружей за окнами фактории позади них и пушка на лорке Брока, стоящей на середине реки. Начальник отряда что-то проговорил, горячась и тыча в них, собранной в кольцо плетью. «Он говорит, выходите и берите указ», — перевел Маус. Строн в ответ лишь приподнял шляпу, протянул руку и не сдвинулся с места, словно врос в землю.
Хоппа сказал, что указ должен быть вручен. «Вручайте его!» Он продолжал держать руку перед собой. Маус передал его слова, и затем, после нескольких мгновений тревожного ожидания, знаменосец обрушил поток проклятий на Хао-Куа, и тот заторопился вперед и отдал свиток. Так Струану. В ту же минуту Струан, Брок и Маус взяли на отлет свои цилиндры и прокричали во весь голос: «Боже, храни королеву!» По этому сигналу Горд поджег фитили у шутих и швырнул их в парк. Купцы Кахонга отпрянули назад, а знаменосцы натянули луки и схватились за мечи, но Струан и Брок с торжественными величавыми лицами стояли совершенно неподвижно, держа головные уборы в воздухе. Взрывающиеся шутихи наполнили парк дымом. Когда их треск прекратился, Маус, Струан и Брок, к ужасу всего Кохонга, крикнули: «К чертям всех маньчжуров!» А из фактории донеслось звучное троекратное «Гип-гип-ура!». Начальник отряда шагнул вперед и что-то сердито протараторил Маусу. «Он спрашивает, что все это значит, Тайпен?» — Ответь ему в точности так, как я тебе говорил. Струан поймал взгляд Хао-Куа и незаметно подмигнул ему, зная об его ненависти к маньчжурам. Маус звенящим голосом громко произнес на безукоризненном мандаринском наречии: — «Таков наш обычай для особо важных церемоний! Не каждый день нам выпадает счастье получать столь драгоценный документ!» Знаменосец коротко выругался в его адрес и приказал Кахонгу возвращаться. Купцы ушли, но теперь их шаг стал тверже. Брок захохотал. Громкий смех прокатился по всей фактории и эхом отозвался в дальнем конце площади, где располагалась фактория американцев. Кто-то просунул в одно из окон британский флаг и храбро замахал им. «Ну что ж, теперь пора готовиться к отъезду», —
сказал Брок и довольно улыбнулся.
«Здорово получилось, что и говорить».
Строн не ответил. Он перебросил свиток Маусу со словами «Сделай мне точный перевод, Вольфганг», и поднялся в свои апартаменты. Агиб с поклоном впустила его и опять принялась колдовать над кухонными горшками и кастрюлями. Мэй-Мэй, одетая, лежала на кровати.
«В чем дело, Мэй-Мэй?»
Она из-под лобья посмотрела на него, задрала платье и показала ему посиневшие ягодицы.
«Вот в чем дело!» — выпалила она с притворным гневом. «Посмотри, что ты наделал, зверь, варвар, вайгуй! Теперь я должна либо стоять, либо лежа на животе!»
«Должна лежать на животе!» — поправил ее Строн, падая в кресло. Мэй-Мэй одернула платье и осторожно слезла с кровати.
«Почему ты не смеешься? Я думала, это тебя развеселит».
«Извини, девочка. Конечно, в другой раз я бы так и сделал. Но сейчас мне нужно о многом подумать».
«О чем о многом?»
Он махнул рукой Агиб.
«Ты уходить, Хая, ясно?»
И запер за ней дверь на задвижку. Маймай опустилась на колени рядом с дымящимся горшком и палочкой помешала его содержимое.
«Мы должны уехать отсюда в 3 часа пополудни», — заговорил Строн. «Скажем, ты вдруг захотела бы остаться здесь, на территории поселения, до завтра. Что бы ты сделала?»
«Спряталась?» — тут же ответила она. «На этом, как вы говорите. Маленькая комната рядом с крышей».
«Чердак?»
«Да, на чердаке. Почему ты хочешь остаться?»
«Как ты полагаешь, факторию станут обыскивать, когда мы уедем?»
«Зачем оставаться? Очень неразумно оставаться».
«Как ты думаешь, знаменосцы станут пересчитывать нас на причале?»
«Это чертово отродье и считать-то не умеет».
Она шумно отхаркалась и сплюнула в огонь. «Прекрати плеваться!»
«Я много раз говорила тебе, Тайпен, что это очень важный, очень мудрый китайский обычай», — с полной серьезностью проговорила она. «В горле всегда бывает яд. Человек становится больным, если его не отхаркивает. Это очень разумно, его отхаркивать. Чем громче отхаркивание, тем сильнее пугается божество ядовитой слюны».
«Все это ерунда! К тому же это отвратительная привычка».
«А я нетерпеливо», — воскликнула она. «Ты разве не понимаешь по-английски? Иногда я спрашиваю себя, зачем я беру себе весь этот труд объяснять тебе столько цивилизованных китайских мудростей? Зачем нам нужно здесь прятаться? Опасно оставаться, когда другие уедут. Будет большая опасность, если знаменосцы увидят меня. Нам понадобится охрана. Зачем мы должны прятаться?»
Он рассказал ей о лорке и о серебряных слитках.
«Ты должен очень мне доверять, если решился рассказать такое», — произнесла она с большой серьезностью.
«Да».
«Что ты должен дать Дзинкуа взамен?»
«Торговые уступки».
«Разумеется. Но что еще?»
«Только торговые уступки». Она замолчала.
«Дзинкуа умный человек. Он не захочет одних лишь торговых уступок», — заговорила она задумчиво после недолгой паузы. — «Каких только уступок не потребовала бы я, будь я Дзинкуа. На все ты должен согласиться. На все».
— «И чего бы ты пожелала?» Она молча посмотрела на языки пламени в камине и подумала, что сказал бы Строн, если бы узнал, что она внучка Дзинкуа, вторая дочь пятой жены его старшего сына Хаокуа. И она опять спросила себя, почему ей запретили рассказывать об этом Строну. Запретили под страхом исключения ее имени из родовых списков навечно.
Странно, в который раз подивилась она этому запрету и задрожала при мысли о том, что может быть отлучена от семьи, поскольку это означало бы, что не только она, но и ее дети, и дети их детей, и их внуки отпадут от главного ствола и тем самым лишатся той взаимной поддержки и защиты, которая связывает кровных родственников и является краеугольным камнем китайского общества, камнем вечным, неподвластным разрушительной силе времени. Ибо 5 тысячелетий развития и постоянного поиска научили этот народ, что лишь одно в мире людей имеет неприходящую ценность, служит каждому безопасным прибежищем и достойно сохранения — семья. И она задумалась, какова же подлинная причина, по которой ее отдали Строну. «Вторая дочь пятой матери», — сказал ей Хаокуа в день ее 15-летия. «Мой достойнейший отец решил оказать тебе великую честь. Ты будешь отдана Тайпену всех варваров».
Это известие повергло ее в ужас. Ни разу в жизни она не видела ни одного варвара, и они представлялись ей грязными, отвратительными пожирателями людей.
Она расплакалась, умоляя отца сжалиться над ней, а потом ей тайком показали Струана, когда тот приходил к Дзинкуа.
Светловолосый гигант напугал ее, но она, по крайней мере, могла убедиться, что он не обезьяна. Однако и после этого она продолжала молить родителя отдать ее замуж за китайца. Но Хаокуа был непреклонен и поставил ее перед выбором: «Подчинись или покинь этот дом и будь изгнана из семьи навсегда. Поэтому Мэй-Мэй переехала в Макао и поселилась в доме Струана. Ей было приказано доставлять ему удовольствие и радость, а также выучить язык варваров и обучить тайпэна китайским обычаям, но так, чтобы сам он и не догадывался, что его учат. Раз в год Дзинкуа и ее отец присылали кого-нибудь с новостями о семье и узнавали, насколько она продвинулась в том, что ей поручено. «Все это очень странно», — думала Мэй-Мэй. «Конечно же, меня послали сюда не для того, чтобы шпионить за Струаном, а для того, чтобы стать его наложницей. И, конечно же, ни отец, ни дедушка не стали бы этого делать с легким сердцем, ведь она была их крови. Разве не считалась она любимой внучкой Дзинкуа?» «Так много серебра?» — проговорила Мэй-Мэй, избегая ответа на его вопрос. «Так много? Это ужасно большой соблазн. Огромный. И все в одном месте. Одна лишь попытка, нападение, кража, и 20-40 поколений никогда не узнают, что такое бедность. Какой же я была дурочкой, что боялась Тайпэна. Он такой же мужчина, как любой другой, и он мой господин, очень-очень мужчина. А я скоро стану Тай-Тай, наконец-то, после стольких лет, и тогда у меня наконец-то будет лицо». Она низко поклонилась. «Ты оказал мне большую честь тем, что доверился мне. Я буду вечно благословлять твой Йос, Тайпэн. Твой дар велик. Ты даешь мне так много лица, потому что любой на моем месте постарался бы украсть такое богатство. Любой».
«Как бы ты взялась за это дело?»
«Послала бы Агиб к Хоппа», — не задумываясь, ответила она и помешала мясо в горшке. «Если пообещать ему 50%, он забудет даже об императоре. Он позволит тебе остаться тайно, если ты пожелаешь, пока не прибудет Лорка. Когда он убедится, что это та самая Лорка, он позволит тебе также тайно проникнуть на нее и перехватит где-нибудь ниже по реке и перережет тебе горло. Но потом он отнимет у меня мою долю, и мне придется стать его женщиной. Мерзкое черепашье дерьмо! За весь чай Китая я не лягу в постель с этой развратной свиньей. У него ужасно гнусные повадки. Ты знаешь, что он почти не мужчина?»
«Что?» — переспросил Струан, занятый своими мыслями.
«Это всем известно».
Она осторожно попробовала тушеное мясо и добавила немного соевого соуса.
«Ему теперь нужны две девушки сразу. Пока одна занимается делом, другой приходится играть с ним. Потом, опять же, у него такой маленький член, что он надевает на себя всякие штуки. Огромные штуки».
«Прекратишь ли ты, наконец, нести околесицу?»
«Что такое околесица?» — спросила Мэй-Мэй.
«Ерунда».
«А, это не ерунда, все знают». Она тряхнула головой, и гладкие струи ее волос заиграли при этом движении. «Я тебя совсем не понимаю, Тайпэн. У тебя такой шок, когда я говорю об очень обычных вещах. Многие используют разные штуки, чтобы лучше любить. Очень важно это улучшать, если можешь. Кушать правильную пищу, пользоваться правильными лекарствами. Если у тебя маленький член, а я... Разве плохо улучшить свой йос и доставить своей девушке больше удовольствия? Но только не так, как делает эта грязная свинья. Он просто хочет, чтобы было больно».
«Хватит болтать, женщина!» Она перестала помешивать мясо и посмотрела на него. Ее брови чуть заметно нахмурились.
«Все европейцы такие, как ты, Тайпэн, не любят говорить открыто про мужчин и женщин, хэя?»
«О некоторых вещах у нас просто не принято говорить, вот и все». Она покачала головой.
«Это неправильно. Говорить хорошо, полезно. Как же иначе можно стать лучше? Мужчина есть мужчина, а женщина есть женщина. У тебя же не бывает шок, когда ты говоришь о пище? Зачем же так сердиться, а? Делать любовь и есть пища можешь не беспокоиться».
Ее глаза озорно прищурились, и она оглядела его сверху донизу.
«Хэя, все масса делать джик-джик, как твоя? Одинаково, хэя?»
«А все китайские девушки такие же, как ты, хэя?»
«Да», — спокойно ответила она, — «большинство. Как я, но не такие хорошие, я надеюсь», — она рассмеялась.
По-моему, ты очень особенный. Я тоже особенная.
И скромная, к тому же.
Чума на такую скромность. Я просто откровенно тайпан. Все китайцы очень откровенные люди. Почему я должна принижать свои достоинства? И твои? Я доставляю тебе радость и сама получаю огромное удовольствие. Глупо притворяться, что это не так.
Она заглянула в горшок, палочками достала оттуда кусочек мяса и попробовала его. Затем сняла горшок с огня и поставила тут же рядом, чтобы не остыл. Отперев дверь, она что-то прошептала Агиб. Так кивнула и выскользнула из комнаты. Мэй-Мэй вернулась к огню.
Куда она ушла?
Искать место, где можно спрятаться.
Я сам займусь этим.
У нее лучше получится. Сейчас мы поедим, а потом ты решишь насчет Брока.
А что с ним надо решать?
Он ведь не даст тебе просто так остаться и спрятаться, Хэйя.
Я уже решил, как с ним поступить. Строн улыбнулся так широко, что все его лицо покрылось морщинками. Ты очень-очень особенная, Мэй-Мэй.
Достаточно особенная, чтобы ты сделал меня тай-тай своей главной госпожой, по обычаям твоей страны.
На это я дам тебе ответ, когда успешно завершу три дела.
Какие три дела?
Первое. Доставлю серебряные слитки на китайское облако в целости и сохранности.
Дальше.
Второе. Добьюсь, чтобы Гонконг стал нашим по-настоящему и навсегда.
И последнее?
Еще не знаю точно. В отношении третьего дела тебе придется запастись терпением.
С первыми двумя я тебе помогу. Как будет с последним? Не знаю. Я китаянка, а китайцы очень терпеливые люди. Но не забывай, что я еще и женщина.
— Буду помнить, — произнес он после продолжительного молчания.